Послушай новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Премьер-министр России Владимир Путин предупредил руководство Евросоюза о возможных проблемах с транзитом газа европейским потребителям через территорию Украины. Новый вариант закона о торговле. Мнение экспертов, предпринимателей и потребителей. И продолжение цикла интервью «Радио Свобода. Беседы о сталинизме». Вот такие темы. А кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. В Европе нарастают опасения, связанные с поставками российского газа, а точнее с возможностью того, что Москва опять решит, что называется, перекрыть трубу, чтобы наказать Киев за неплатежи. Российские и украинские политики комментируют последние новости с газового фронта в материале моего коллеги Данила Гальперовича.
Недавнее ироничное замечание российского премьера Владимира Путина насчет того, что Евросоюзу неплохо бы подкинуть миллиард евро Украине для уплаты ее долгов за российский газ, опять заставило Европу напрячься. Многие наблюдатели видят в происходящем мощную политическую подоплеку, о чем, например, прямо говорит координатор фракции коммунистов в Государственной Думе Сергей Решульский.
Я не обладаю той информацией, из чего исходил председатель правительства Российской Федерации, допуская такие, полушутливые высказывания. Я просто могу прогнозировать. Во-первых, выборная кампания на Украине, поэтому, наверное, какое-то есть желание и стремление хотя бы косвенно или через какие-то экономические рычаги воздействовать на этот процесс. Потом конец года, у нас как конец года, так начинают обостряться отношения не только с Украиной, но и с другими республиками, я имею в виду Белоруссия. Может быть, устраиваются такие публичные торги, скажем, для того, чтобы затвердить свою позицию, что, на мой взгляд, тоже особо не красит Российскую Федерацию.
Но негативно к жестким интонациям Москвы в разговоре с Киевом относятся отнюдь не все. Один из самых активных депутатов от ЛДПР в Госдуме Максим Рохмистров, в прошлом военный, уверен, что украинское руководство такой тон заслужило.
На сегодняшний день у нас, кроме братской дружбы народов, которые имеют одинаковые славянские корни, особых дружеских взаимоотношений мы не наблюдаем. Мы, наоборот, наблюдаем, что, например, Украина не только поставляет оружие в Грузию и направляет туда своих наемников. Мало того, что Украина всячески ревется войти в блок НАТО, который является противником, наверное, России, потому что все-таки в военных задачах НАТО Россия до сих пор числится как потенциальный противник. Поэтому с Украиной, собственно говоря, у нас нет какой-то прямой заинтересованности поддерживать тот режим, который сейчас находится у власти.
Как же на российские заявления и вообще на приближение того часа, когда вентиль на газовой трубе, возможно, будет опять закрыт, реагируют в Киеве? Из украинской столицы репортаж Владимира Ивахненко.
Утверждение о том, что украинское правительство не сможет своевременно рассчитаться за российский газ и тем самым спровоцирует новый газовый кризис, беспочвенны и, очевидно, призваны подтолкнуть страны Евросоюза оказать помощь России с финансированием новых газопроводов, считает советник премьер-министра Украины, депутат Верховной Рады Александр Гудыма.
Заявления Путина накануне зимней кампании совсем не связаны с украинско-российскими газовыми отношениями, потому что Украина не давала никаких поводов для России сомневаться в том, что мы уплатим очередной транш, в том числе и за октябрь. Российская политика в отношении Евросоюза нам непонятна в Украине. Какие желания у господина Путина есть в газовой сфере, какие сигналы он подает Евросоюзу и что он хочет с этими газопроводами, которые господин Путин пытается продвигать в Европейский Союз или Северный, или Южный поток.
В конце минувшей недели после телефонного разговора с премьером Юлией Тимошенко глава российского правительства Владимир Путин заявил, что перевод средств на оплату газа блокирует президент Украины Виктор Ющенко.
Даже если бы это было, что господин Ющенко сейчас как претендент на президентское кресло явно не помогает премьеру, так премьер не нуждается в помощи господина Ющенко. То есть сейчас плохо то, что у нас предвыборная кампания, но у нас уже государственный механизм Министерства финансов, Нацбанка и НАК «Нефтегаза» уже работают 9 месяцев настолько слаженно, что ожидать, что мы не уплатим за октябрь, это было бы слишком большим подарком кому-то, конкурентам или вообще России. Если в украинских подземках такое громадное, я бы сказал, объемы газа, так и Европейскому Союзу нечего тревожиться, если Россия сама не будет причиной каких-то перебоев в поставках газа. Мы будем свою экономику снабжать в основном газом, который в подземках. То есть и ноябрь, и октябрь, и декабрь не будут такими тяжелыми для Украины. То есть мы будем платить России в пределах 500, возможно, 700 миллионов. То есть это сумма подъемная для украинской экономики.
Говорил советник премьер-министра Украины Александр Гудыма. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Между тем, из российских предупреждений, а Владимир Путин именно предупредил европейцев, что с газом могут опять возникнуть проблемы, Европа делает отнюдь не те выводы, которых хотели бы добиться в руководстве России. Об этом обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.
С одной стороны, это может быть как бы эхо прошлогоднего ранения. Ведь я хотел бы напомнить, что когда Россия начинала свой газовый конфликт с Украиной в прошлом году, главным расчетом «Газпрома» было продемонстрировать европейским партнерам ненадежность украинского транзитера российского газа. Однако на деле репутация российского поставщика газа была безнадежно испорчена. Можно сказать, что именно после российско-украинского газового конфликта в Европе приняли решение о как можно более серьезной диверсификации источников энергии. И эта работа фактически уже начинается. Мы понимаем, что «Газпром», без того испытывающий серьезнейшие трудности, управляемый к тому же малокомпетентным менеджментом, связанным прежде всего с политическими задачами команды премьер-министра, не может позволить себе новых потерь, потому что это неизбежно скажется и на состоянии самой компании, и на будущем самого властного правления России. Поэтому, возможно, сейчас делается попытка заявить европейским партнерам, что на самом деле и в прошлом году виновата была Украина, и сейчас она не может добросовестно исполнять свои обязательства. То есть это исправление очевидных стратегических ошибок прошлого года, которые, к сожалению, для Владимира Путина он уже никакими звонками в Стокгольм исправить не сможет. Но есть и другая возможность высказываний российского премьер-министра. Это то, что Москва действительно готовится к новому газовому конфликту с Украиной, но хотела бы, чтобы ответственным за этот конфликт был персонально президент Виктор Ющенко, как известно, не самый любимый в Кремле и Белом доме политический деятель, а чтобы на Юлию Тимошенко прямая ответственность за новый конфликт не возлагалась. Это тоже возможно, хотя сразу скажу, если Владимир Путин и руководство «Газпрома» действительно решились на подобное развитие событий, то оно будет самоубийственным для самого «Газпрома».
Тем не менее, в российском руководстве уверены, что метод повышения газового давления на Украину действует, и отказываться от его применения не собираются. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В России от гриппа H1N1 умерли 14 человек. В ряде регионов страны вводится обязательное ношение противогриппозных масок. В Тольятти начато расследование в отношении мэра города Анатолия Пушкова. По мнению прокуратуры, он незаконно выписывал себе премии. Завтра в 10:30 утра в храме Воскресения Христова в Сокольниках на Сокольнической площади состоится прощание с Владимиром Бабуриным. Главный редактор Московского бюро «Радио Свобода» скончался 1 ноября. Лидеры Европейского Союза приветствовали вердикт Конституционного суда Чехии, признавшего Лиссабонский договор о реформе ЕС соответствующим Конституции страны. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу выразил надежду, что на пути вступления документа в силу более не осталось препятствий. Северная Корея заявила сегодня, что ей удалось успешно переработать около 8 тысяч урановых стержней для получения оружейного плутония. США в ближайшее время выступят с масштабными программами сотрудничества с исламским миром в сфере экономики, науки и образования, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон на международном форуме в Марокко. Еще раз отмечу, что все последние новости «Радио Свобода», тексты всех программ, репортажи корреспондентов, наши эксклюзивные интервью, блоги, специальные рубрики и проекты и многое-многое другое вы всегда найдете на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. А мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Москве и других российских городах предприниматели проводят акции протеста против нового законопроекта о торговле, второе чтение которого пройдет 11 ноября в Госдуме. По мнению представителей малого и среднего бизнеса, проект этот ущемляет их права и может привести к росту коррупции в регионах. Предприниматели выступают с лозунгами: «Законопроект о торговле, двоеточие, местным чиновникам власть, простому народу экономический голодомор», «Возвращаемся назад к административно-командной системе», вопросительный знак, «Законопроект о торговле, тире, это экономический ГУЛАГ». Вот такие лозунги. Аналитик инвестиционной компании «Брокер-кредит-сервис» Татьяна Бобровская, с которой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатулина, утверждает, что действительно новый законопроект о торговле заключает в себе много противоречий.
Противоречия возникают совершенно с разных сторон, как представители и торговли, как крупных ритейлеров, так и представители малого и среднего бизнеса, так со стороны поставщиков, торговых организаций. Здесь очень много прений возникло в течение особенно последних 6 месяцев, когда была видна некоторая активизация в плане разработки этого закона, и кажется, все делалось очень быстро, и возможно, что те цели, которые данный закон преследует, а именно, во-первых, не допустить какого-то монопольного положения особо крупных ритейлеров, как в отношении работы с поставщиками, так и в отношении того, чтобы как-то снизить их влияние на цены, как видит это правительство наше, что именно в связи с торговыми наценками цены на продукты питания в России растут в этом году довольно-таки высокими темпами, но это, естественно, не главная причина. Есть позитивные моменты. Положительный момент – это, конечно же, ограничение сроков оплаты за поставляемый товар, что очень выгодно для поставщиков, которые теперь будут получать деньги за поставляемый товар не за 90 дней. До таких сроков ряд ритейлеров дошли во время ухудшения экономической конъюнктуры на рынке, а в течение вот ограниченного, установленного законодательством срока, и он варьируется в зависимости от категории товаров. То есть это от 10 дней для скоропортящихся товаров и до 75 дней для продукции алкогольной и табачной отраслей. Это, конечно, позитивный момент.
Главный спорный вопрос этого законопроекта – регулирование цен на социально значимые товары. Что вы об этом думаете?
Торговых наценок. Очень много обсуждалось вариантов того, как это будет делаться, но с учетом того, насколько этот рынок еще не зрел, насколько он разрознен и не консолидирован, регулировать уровень торговой наценки очень представляется очень сложным и, если не сказать, что практически невозможным. Но все-таки последнее заявление относительно регулирования наценки – это то, что вмешиваться государство будет только если в течение 1 месяца цены на какой-либо продукт, относящийся к категории социально значимых, вырос 1.5 раза. Но, с одной стороны, действительно это можно понять, это вполне нужное с такой с идеологической точки зрения нововведение, но на практике нужно понимать, что редко на какой продукт цены за 1 месяц растут 1.5 раза. Это первый момент. А второй момент, что если они действительно так растут, то это, как правило, даже и не связано с повышением торговых наценок ритейлерами. Связано либо с ростом цен на сырье и многими другими факторами. Поэтому вот в этом в плане сдерживания роста цен на социально значимые продукты, я думаю, что закон будет, на мой взгляд, будет слабо работать и редко будет когда применяться.
Расскажите, пожалуйста, как этот новый закон о торговле повлияет на развитие малого и среднего бизнеса?
Конечно, приходится признать, что поскольку в обсуждении этого закона участвовали в основном представители торгово-промышленной палаты, представители крупных торговых сетей, именно они лоббировали действительно свои интересы, и у них есть действительно для этого основания, почему не лоббировать, если для них вводятся какие-то ограничения для их бизнеса, которые будут мешать им развиваться. Что касается для малого бизнеса, действительно мало каких-то, на мой взгляд, таких действенных мер по поддержанию их доли на рынке, но в целом нужно признать, что это, конечно, такая тенденция по вот, ужесточению конкуренции со стороны крупных ритейлеров, со стороны крупных торговых сетей по отношению к мелким и средним магазинам и мелким сетям. Такая ситуация наблюдается во многих странах мира. Здесь, я думаю, что правительство в плане ограничений мало что может сделать на текущий момент в плане поддержки этого сегмента. В текущем законе каких-то вот норм для их поддержки существенных и важных я не вижу.
Это была
аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Татьяна Бобровская. С ней беседовала Лейла Гениатулина. И в продолжение этой темы в некотором роде корреспондент «Радио Свобода» в Липецке Оксана Загребнева по нашей просьбе спросила у прохожих на улицах города, должно ли государство устанавливать цены на основные продукты.
Мне кажется, что государство не должно устанавливать цены, потому что в ведении каждого директора предприятия он устанавливает цены на свою продукцию. Мне кажется, у государства достаточно других дел. Допустим, до сих пор не ясен вопрос, почему предприниматели должны платить баснословные деньги за вхождение в какие-то крупные торговые сети. Липецкие предприниматели не представлены на полках некоторых магазинов, потому что у них просто нет денег на то, чтобы заплатить, чтобы туда попасть.
Я считаю, что нет, не должно. Это был бы крайне глупый поступок, потому что это сформировало бы дефицит продуктов. Производители перестали бы реализовывать продукцию свою по ценам, установленным государством. То есть это было бы неконкурентоспособно, во-первых. Во-вторых, это было бы убыточно для предпринимателя. И в целом это уже практиковалось множество раз, и ни к чему хорошему это никогда не приводило.
На мой взгляд, не просто должно, а обязано. Потому что помимо нас, тех людей, которые работают сегодня, которые имеют пусть небольшой, но заработок, могут рассчитывать свою заработную плату, есть те, которые находятся за чертой бедности. И есть такое понятие, как потребительская корзина, куда входит основной набор продуктов, которые должны действительно подвергаться четкому регламенту ценовому. То есть молоко, хлеб, сливочное масло, сыр, все это должно быть четко регламентировано нашим государством.
Но не совсем, чтобы оно регулировало. Государство должно поступить таким образом, чтобы был сформирован рынок, при котором не было бы пятикратной накрутки на товар. Антимонопольная служба должна четче контролировать ситуацию на рынке, чтобы не было ценовых сговоров предприятий, которые организовывают монополию и взвинчивают цены на свою продукцию.
Мне сложно дать однозначный ответ на этот вопрос, потому что мы сейчас живем в такое время, когда имеем возможность выбирать. Каждый человек выбирает для себя оптимальное соотношение цены и качества. И, соответственно, хочется получше, платишь подороже.
Бытует мнение в обществе, что люди всегда будут хотеть кушать и всегда будут болеть. Поэтому как сильно цены не поднимай, как на лекарства, так и на продукты питания. Все равно лекарства будут расходиться, и хлеб с молоком будет покупаться.
Вот так жители Липецка отвечали на вопрос, должно ли государство контролировать цены на основные продукты. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Сегодня в Соединенных Штатах проходят первые за год выборы. Хотя они считаются местными, будут выбраны два губернатора, мэры шести городов и два конгрессмена. Эти выборы вызвали внимание, что называется, не по чину. Дело в том, что два губернатора-демократа могут потерять свои места, что может стать первым серьезнейшим поражением Белого дома, рассказывает Ян Руно.
В Белом доме хорошо осознают, насколько высоки ставки в этих выборах, и поэтому президент Обама и вице-президент Байден активно помогали, например, губернатору штата Нью-Джерси демократу Карзайну в его предвыборной борьбе с республиканцем Кристи. Для этого Барак Обама трижды приезжал в Нью-Джерси. Обращаясь к нью-джерсийским избирателям, он сказал:
«Это трудный период в нашей экономике и трудный для штата Нью-Джерси, поэтому многие, понятно, настроены цинично». Поддержка, оказанная борющемуся за переизбрание губернатору-миллиардеру Карзайну самим президентом Обамой, как показывают опросы, не изменила соотношение сил. То же самое наблюдается на губернаторских выборах в штате Вирджиния, где Обама задал такой вопрос: «Вы хотите выбрать хитреца или того, кто будет отстаивать ваши интересы?» Как отмечают политические обозреватели, Белый дом смирился с тем, что крупной победы демократов ожидать не следует. Джеймс Таппер, обозреватель ABC, говорит: «Можно судить, что Белый дом не ждет крупной победы на сегодняшних выборах, ибо уже заявил, что по результатам выборов нельзя судить о степени поддержки избирателями президента Обамы. Хотя многие считают, что результаты выборов станут показателем недовольства американцев курсом, которым идет страна. С другой стороны, результаты сегодняшних выборов ничего не скажут и о будущем республиканской партии. Советники президента Обамы предупреждают, что в республиканской партии консервативное крыло стремится, так сказать, очистить ряды от умеренных. Однако оппоненты утверждают, что сама демократическая партия виновата в том, что избиратели разочарованы, и это разочарование скажется на результатах выборов. Мы, кажется, становимся свидетелями политического бунта в Америке. сказал лидер республиканского меньшинства в Конгрессе Джон Беннер. Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс попытался на случай поражения демократов заранее снизить значение выборов. Каковы бы ни были результаты, я не думаю, что это предопределяет будущее. На это политолог Стюарт Ротенберг заметил, что и Белый дом, и Комитет Демократической партии по проведению избирательной кампании сделали максимум возможного для победы, собирая деньги для кандидатов и воздействуя на избирателей авторитетом президента Обамы. Поэтому поражение может оказаться довольно горькой пилюлей.
Рассказывал Ян Рунов.
В понедельник вечером госсекретарь Клинтон после встречи в Марокко с представителями ведущих арабских стран была вынуждена разъяснять свое собственное заявление, сделанное двумя днями раньше, и воспринятое ее собеседниками как отражение произраильского сдвига американской администрации, рассказывает Алан Давыдов.
Заявление Хиллари Клинтон об уступках Израиля касалось факта согласия Израиля заморозить строительство новых еврейских поселений на оккупированных им территориях в обмен на продолжение мирных переговоров с палестинцами. Однако при этом Израиль настаивает на своем праве вести новое строительство на территории уже существующих поселений. Палестинцы с этим категорически не согласны. Их в этом поддержали лидеры Египта и Иордании, а также руководство Лиги арабских стран. Демонстративное неудовольствие арабских лидеров относительно заявления госсекретаря, которое они оценили как произраильское, вряд ли дает повод надеяться, что ближневосточные инициативы администрации Обамы обернутся конкретными результатами, считает Марк Кац, профессор-политолог из университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Проблема в слишком больших ожиданиях, которые палестинцы возлагали на администрацию Обамы, и в разочаровании, которое постигло их сейчас. Не думаю, что Соединенные Штаты смогут добиться большого прогресса в возобновлении мирных переговоров. После того, как израильтяне пошли на частичные уступки в том, что касается замораживания строительства новых поселений, госсекретарь Клинтон, видимо, рассчитывала побудить палестинцев начать движение навстречу, но те явно не намерены этого делать. Профессор, а как вы оцениваете шансы администрации Обамы на прорыв в деле израильско-палестинского урегулирования в будущем? Мне кажется, это будет очень трудно. Обе стороны укрепились в своих позициях, не желая идти на взаимные уступки, необходимые для достижения мирного соглашения. Не вижу, каким образом администрация Обамы будет способна подтолкнуть их навстречу друг другу. Лучше, на что можно рассчитывать, это предотвращение новых вооруженных действий, подобных войне в Газе. Обе стороны считают, что на карту поставлено их физическое выживание, и это не позволяет им уступать друг другу. Как вы считаете, удастся ли Хиллари Клинтон в ее нынешней поездке убедить лидеров арабского мира в необходимости воздействовать на палестинскую администрацию с целью возврата к мирным переговорам с Израилем? Попытки Обамы сделать это в ходе его визита в Саудовскую Аравию не сработали. Не думаю, что у арабских лидеров есть побудительный мотив к этому. Напротив, они опасаются оказаться одураченными. Если они убедят палестинцев пойти на уступки, а Израиль на уступки не пойдет, они потеряют престиж в глазах арабской общественности. В таком случае, зачем им идти на риск? Самым разумным для себя они считают не предпринимать ничего. Такова, судя по всему, их линия поведения. В понедельник, перед открытием 6-го международного форума «Во имя будущего» в Марракеше, Хиллари Клинтон попыталась смягчить раздражение арабов ее оценкой позиции кабинета Бенямина Нетаньяху. В беседе с журналистами Клинтон признала, что Вашингтон предпочел бы более значительные уступки со стороны Израиля.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса вас ждут продолжение цикла «Бесед о сталинизме» и рассказ нашего театрального обозревателя и обозревателя культуры Елены Фанайловой о подробностях книжной и театральной ярмарки в Красноярске. Но пока в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России от гриппа H1N1 умерли 14 человек. В ряде регионов страны вводится обязательное ношение масок. В Хабаровском крае власти ввели так называемый масочный режим в театрах и кинозалах, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Забайкалье тех, кто не носит маски, будет штрафовать милиция. В Тольятти начато расследование в отношении мэра города Анатолия Пушкова. По мнению прокуратуры, он незаконно выписывал себе премии, сообщает корреспондент Радио Свобода. Лидеры Европейского Союза приветствовали вердикт Конституционного суда Чехии, признавшего Лиссабонский договор о реформе ЕС соответствующим конституции страны. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу выразил надежду, что на пути вступления документа в силу боли не осталось препятствий. Чехия – последняя из 27 стран ЕС, еще не ратифицировавшая Лиссабонский договор. Северная Корея заявила сегодня, что ей удалось успешно переработать около 8 тысяч урановых стержней для получения оружейного плутония. В апреле этого года КНДР вышла из шестисторонних переговоров по своей атомной программе, а в мае провела ядерное испытание. Соединенные Штаты в ближайшее время выступят с масштабными программами сотрудничества с исламским миром в сфере экономики, науки и образования, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон на международном форуме в Марокко. Завтра в 10:30 утра в храме Воскресения Христова в Сокольниках на Сокольнической площади Москвы состоится прощание с Владимиром Бабуриным, главным редактором Московского бюро «Радио Свобода», скончавшимся 1 ноября в Москве. Мы продолжаем программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфире «Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, аналитический радиожурнал «Время и мир». И сейчас со мной в студии автор программы, наш обозреватель Ирина Лагунина. Ирина, добрый день. Ну, давайте мы, как всегда, познакомим слушателей с самыми интересными темами в сегодняшнем вашем выпуске. Все, как всегда, отвечают, когда представляют свои программы, что у меня все темы интересные, но, тем не менее, время у нас ограничено. Давайте, может быть, о чем-то одном.
Ну, все темы интересные, есть политические, есть неполитические. Так скажем, политически сегодня мы рассматриваем более пристально и внимательно ситуацию в Афганистане, что будет после назначения Хамида Карзая президентом страны. Политическая же тема в программе сегодня – это мнение американских экспертов по России о том, насколько работает или не работает предложенная президентом Обамой перезагрузка отношений США и России. Ну, а из неполитических тем такая совершенно нестандартная тема, малоизученная в журналистике, хотя, как выясняется, есть даже люди, которые пишут диссертации на эту тему и очень пристально ее исследуют с точки зрения практически социологии, науки, а именно эта тема корпоративных гимнов. И, как ни странно, опять-таки, мало об этом говорится, но в России начинает расти потихонечку культура корпоративных гимнов. Ну, давайте я поясню, что это такое. Это как бы чаще всего это песня, которые начали создаваться после Второй мировой войны в Японии для поднятия духа, для объединения организации, будь то частные организации или государственные организации, во имя общего дела, иногда во имя президента и вокруг президента организации или владельца.
Торговой компании, допустим.
Ну,
не президент страны.
Нет. Ну, это как посмотреть. Это в Америке президент торговой компании, а в России так вполне президент страны. Это не важно. В общем, и эта культура, поскольку она новая для России, она носит достаточно причудливый характер. Вот, например, один из примеров такой корпоративной гимны.
Нас москвичи предпочитают. Но для успеха нет границ. Триумф картошку ожидает на улицах других столиц.
Когда-нибудь картошка крошка, а наши цели велики. Как спутник или как матрешка войдет в другие языки.
Мы флагман русского.
Ну, вот такое замечательное пение крошки-картошки.
Шедеврально.
Абсолютно. Но, Александр, вы представьте себе, что москвичи представляют себе, что это такое, да? Мы знаем эти стенды, мы все ели эту самую печеную картошку замечательную, но люди в других городах, которые никогда не слышали, что такое крошка-картошка, если они услышат эту песню, то они могут подумать все что угодно.
Но главное, чувствуется, какие деньги были заплачены за этот гимн.
Правильно, поэтому в некоторых американских организациях приняли другой способ объединения людей, и это минуты молчания, когда люди собираются и молчат о своем, а потом говорят о каких-то личных вещах, не связанных с производством. И это тоже очень объединяет людей.
Но сейчас в Америке очень много, как во всем мире, компаний банкротится, поэтому минуты молчания, очевидно, оправданы. Помолчат и разойдутся. Спасибо, Ирина. Мы с нетерпением будем ждать сегодня вашего нового выпуска в 22 часа по московскому времени. Очередной выпуск программы «Время и мир», где, очевидно, мы услышим много разных гимнов корпоративных, не только крошки-картошки.
11.
Ирина, спасибо. А мы продолжим программу «Время свободы» и перейдем к более серьезным, конечно, темам. Сегодня Петербургское отделение Объединенного гражданского фронта провело пикет против вручения Дмитрию Язову ордена за заслуги перед Отечеством. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Пикет члены Петербургского ОГФ провели на третьей линии Васильевского острова возле дома 12, где располагается полпредство Северо-Западного федерального округа. Акция состояла из серии одиночных пикетов. Активисты ОГФ сменяли друг друга, держа по очереди плакат с вопросом «За госпереворот, госнаграду». Пикетирование полпредства было организовано в срочном порядке после того, как накануне вечером стало известно о награждении орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени одного из руководителей ГКЧП маршала Дмитрия Язова. Это награждение является ответом президента Медведева тем, кто поверил его призывам к переменам и решил присоединиться к медведевскому большинству, считает организатор акции, временный исполнительный директор ОГФ, глава Петербургского отделения ОГФ Ольга Курносова.
Я считаю, что люди, которые давали приказ разворачивать танки против своих сограждан, просто никогда в жизни не могут получать государственные награды. Награждение его свидетельствует о том, что никакого курса на модернизацию не существует, а существует стремление обратно в Советский Союз.
После провала путча Язов был арестован и смещен с поста министра обороны СССР. Из тюрьмы он прислал Горбачеву покаянное видео со словами: «Дорогой Михаил Сергеевич, я старый дурак. До конца моих дней меня будет жечь позор за принесенные вам, стране и народу, беды». В 1994 году Язов был амнистирован, награжден именным пистолетом и отправлен в отставку. Сейчас он является ведущим аналитиком службы генеральных инспекторов Минобороны. Надо сказать, что далеко не все возмущены награждением Язова, говорит председатель правления организации жителей блокадного Ленинграда Ирина Скрипачева.
Я лично считаю, думаю, большинство нас, блокадников, считает, что это заслужено, потому что он воевал на Ленинградском фронте и защищал Ленинград и жителей блокадного Ленинграда. И достойно воевал. А то, что случилось вот, в период перестройки, во-первых, он честно потом раскаялся. Но был такой момент.
При этом Ирина Скрипачева признает, что не все ветераны и блокадники разделяют ее мнение. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На этой неделе в программах «Время свободы» идет цикл под названием «Проект. История сталинизма». В книгах этого многотомного собрания, которое совместно готовит издательство «Российская политическая энциклопедия» и «Фонд первого президента России», исследования российских и западных историков, посвященные разным аспектам феномена сталинизма. Сегодня рассказ о работе экспертов Главной военной прокуратуры по уголовному делу о расстреле польских военнопленных сотрудниками НКВД весной 40-го года. С одним из экспертов, авторов книги «Катынский синдром», Анатолием Яблоковым, беседует корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Так называемое «Катынское дело» имеет долгую историю, исследовательскую и политическую. Найденные немецкими солдатами в Катынском лесу останки расстрелянных польских офицеров, германский министр пропаганды и просвещения Геббельс решил использовать в пропагандистских целях, для чего в 1943 году была созвана международная комиссия. Здесь же работала и польская комиссия Красного Креста, а сразу после освобождения Смоленска советскими войсками приехала специальная специальная комиссия по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров. Понятно, что главный вопрос «время расстрела» эта комиссия ограничила осенью 1941 года, то есть тем периодом, когда на этой территории находились немецкие войска. И вот в 1990 году главной военной прокуратуры возбуждается уголовное дело номер 159 в составе следственной группы Анатолий Яблоков.
Надо сразу оговориться, что самые важные документы были уничтожены. Для меня, как для следователя, конечно, важнее всего были следственные дела. Но что сохранилось, что нам удалось найти и чем мы считаем подтверждается факт расстрела польских военнопленных именно органами НКВД и конкретными лицами, кстати, мы установили, кто конкретно расстреливал. Подтверждается многотомной перепиской руководство вот этих трех лагерей Старобельского, Козельского и Осташковского с управлением по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР. Попытки судебно-медицинским путем доказать давность расстрела и дату расстрела практически все исследователи катынских событий, да и мы тоже, когда мы проводили эксгумацию, это в 1991 году, тоже пытались привлечь судебно-медицинских экспертов для того, чтобы они по степени разложения трупов нам дали точную дату расстрела. Никто этого не смог сделать и вряд ли сделает, потому что, вот, например, я очень хорошо помню во время эксгумации в Медном, там трупы мы находили в состоянии жировозка. Разложение там практически не шло до тех пор, пока мы не стали раскапывать эти могилы. Одним словом, судебно-медицинским способом давность установить не представилось возможным, и пока достижения науки не позволяют нам по степени разложения, по другим медицинским признакам назвать точную дату расстрела.
О материалах, вошедших в книгу из серии «История сталинизма. Катынский синдром» рассказывает один из авторов, Анатолий Яблоков.
Дата расстрела устанавливалась первая по документам, когда были отправлены военнопленные из этих трех лагерей, и второе по свидетельским показаниям в ходе следственных действий. Мы нашли свидетелей, вот в частности, один из них Токарев, второй Сапруненко, это непосредственно начальник управления по делам военнопленных НКВД СССР, то есть тот самый человек, который организовывал в Москве все эти расстрелы и через которого шли и списки предписания, и вся другая работа. И он тоже рассказал и о совещании у Кабула, во время которого ему показывали это решение Политбюро. Да, действительно, мы нашли свидетелей, которые непосредственно держали это решение Политбюро в руках. Именно на основании этого документа осуществлялось исполнение. Тот же Шелепин, бывший председатель КГБ СССР, он также видел эти документы, я его допрашивал, кстати. И действительно, в октябре 1992 года президент России Ельцин передал пакет документов, особая папка номер один, так называемая, в которой входили письмо Берии Сталину от марта 1940 года, в котором предлагалось расстрелять без суда и следствия в особом порядке 14 700 польских военнопленных, содержащихся в Осташковском, Старобельском и Козельском лагерях НКВД СССР, и еще 11 тысяч граждан, задержанных поляков, содержащихся в тюрьмах и лагерях Западной Белоруссии и Западной Украины. Это предложение было оформлено письмом, и фактически заседание Политбюро происходило, и голосовка происходила именно на этом письме, потому что на первой странице этого письма мы обнаружили подписи «За», отчеркнуто, «Сталин», Ворошилов, Молотов, Микоян и Калинин Каганович по телефону. Затем две выписки из решения Политбюро ЦК ВКПБ, вот с этой резолютивной частью, которую я сказал о расстреле. И, кроме этого, проект постановления президиума ЦК КПСС 1959 года об уничтожении вот этих вот всех документов тем, чтобы избежать расконспирации, чтобы не было огласки, чтобы никогда и никаким образом это все не было раскрыто.
Однако история распорядилась иначе. Пакет документов, в том числе подтверждающих личное участие Сталина в решении судьбы польских пленных, в октябре 1992 года Борис Ельцин передал польским правоохранительным органам. На этом фальсификация обстоятельств Катынского дела закончилась.
Завтра в программах «Время свободы» в цикле «Проект История сталинизма», подготовленном корреспондентом «Радио Свобода» Тамарой Леленковой, обсуждение темы «Сталин и народная любовь». В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России от гриппа H1N1 умерли 14 человек. В ряде регионов страны вводится обязательное ношение противогриппозных масок. В Тольятти начато расследование в отношении мэра города Анатолия Пышкова. По мнению прокуратуры, он незаконно выписывал себе премии, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Лидеры Евросоюза приветствовали вердикт Конституционного суда Чехии, признавшего Лиссабонский договор о реформе ЕС соответствующим Конституции страны. Северная Корея заявила сегодня, что ей удалось успешно переработать около 8 тысяч урановых стержней для получения оружейного плутония. Соединенные Штаты в ближайшее время выступят с масштабными программами сотрудничества с исламским миром в сфере экономики, науки и образования, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон на международном форуме в Марокко. Иранская полиция предупредила оппозиционеров, что любые попытки организовать в среду в Тегеране антиправительственные демонстрации будут жестко пресекаться. 4 ноября в Иране будет отмечаться 30-я годовщина захвата посольства США в Тегеране. Парламент Молдавии сегодня должен утвердить дату выборов президента. Назначенное ранее на 23 октября голосование не состоялось из-за противоречий в избирательном законодательстве. Завтра в 10:30 утра в храме Воскресения Христова в Сокольниках на Сокольнической площади Москвы состоится прощание с Владимиром Бабуриным. Главный редактор Московского бюро «Радио Свобода» скончался 1 ноября в Москве.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. Завтра, 4 ноября, в Красноярске открывается третья ярмарка книжной культуры. Она традиционно представляет издателей Сибири, Дальнего Востока и Центральной России. В этот раз приглашенный гость – Франция. Рассказывает моя коллега Елена Фанайлова.
Главные конференции, выставки и чтения Красноярской книжной ярмарки посвящены связям Франции и России. Несколько круглых столов и выставок касаются стереотипов и мифов отношения французов к России и к Сибири, путешествиям французских литераторов в Сибирь и шире книгам о путешествиях, так называемым «травелогам». Круглый стол под названием «Путешествие из Красноярска в Париж» проводит наш коллега, историк и эссеист Кирилл Кобрин.
Когда мы говорим вот о России и Франции, с точки зрения француза очень долго это был разговор между Европой и Азией, между Парижем и Москвой. Достаточно вспомнить знаменитое восклицание Наполеона, когда он увидел Москву. Увидел башни, увидел Кремль и высказался в том духе, что за азиатское великолепие. Я думаю, что тем самым, кстати, он заложил такую традицию относиться к Кремлю как к восточному типично строению. Есть такая традиция, она идет от французов, и Кюстин, кстати говоря, о котором мы сейчас будем говорить, об этом писал. Учитывая вот эту любовь России и Франции, Франции и России, она началась в конце XVIII века и длилась на большом государстве, на уровне до примерно революции, но она и сейчас продолжается. Помните, как в Советском Союзе любили французскую эстраду? Если говорить о вот травелоге в контексте вот этой русско-французской любви или, так сказать, отношений тесных, конечно, всплывает вот как раз Кюстин. Его книга «Россия в 1839 году» не только один из самых блестящих экземпляров вот такого жанра, как травелог, но это потрясающее сочинение, которое составило целую эпоху, но не во французской мысли, а в русской, потому что такое впечатление, что дальнейшие русские книги о России – пишутся всегда с оглядкой на мнение маркиза Астольфа де Кюстина.
Почему эта книга вызвала ярость царя Николая I?
Ну, знаете, есть разные версии, но одна, это понятно, все знают эти выражения кюстиновские, империя фасадов и так далее. То есть он не срывал все всяческие маски, как Ленин писал о Толстом. Он пытался честно настолько, насколько может путешественник, а это огромный вопрос, насколько честно может путешественник описывать то, что он видит. Ну, и там была еще своя, собственно, личная ситуация, потому что Кюстин был монархистом, ехал в Россию как вот в такой рай истинной монархии. 1839 год – это разгар правления Луи Филиппа Орлеанского после свержения Бурбонской династии, это уже другая, это либеральная монархия. Кюстину она не нравилась. Кюстин ненавидел революцию, его семья очень сильно пострадала от революции, и он ехал вот в Россию, чтобы увидеть вот настоящее общество, где отец, батюшка, и вот подданный, и все так замечательно, и он это увидел. Но то, что он увидел, другое впечатление оказало совершенно. Он думал, что ему это нравится. А выяснилось, что у него были очень смешанные чувства. Есть вторая версия, которую когда-то на «Волнах свободы», если не ошибаюсь, лет 20 назад, о ней рассказал наш коллега Борис Парамонов. Как известно, Астольф де Кюстин был гомосексуалистом. Если внимательно читать книгу «Россия в 1839 году», то ты видишь и чувствуешь, насколько он влюблен в Николая I. Парамонов, помню, говорил, что ярость Николая была еще и яростью от того, что он оказался вот в книге замешан вот в такие отношения. Можно скептически относиться к этой версии, но если подставить на место Николая I вообще Россию, то, может быть, действительно мы получим исходное на то, что, в общем, мы хотим получить.
Кирилл, но вы же будете говорить в Красноярске не только о де Кюстине, безусловно, и о травелогах, о книгах путешествий XX века.
Конечно, это «Московский дневник Беньямина», это очень важная книга. Я бы вспомнил еще путешествие в СССР травелог Луи Фердинанда Селина, который поехал, ну, непонятно зачем, он был страшный мизантроп, ни в какой социализм он не верил, и коммунизм тем более, учитывая его вообще политические взгляды потом. Более холодного презрения к тому, что называется социализмом, конечно, я думаю, что никто никогда не выражал. Есть, конечно, замечательные другие книги, и случаи, когда потрясающий поэт, потрясающий писатель ничего ровным счетом не понимал в том месте, куда он приезжал. Но это классическое эссе Бродского о Стамбуле.
Кирилл Кобрин, историк и эссеист, обозреватель «Радио Свобода», проводит на Красноярской книжной ярмарке круглый стол «Путешествие из Красноярска в Париж». Елена Фанайлова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты обладают крупнейшими в мире залежами углеводородных ископаемых, вторые по величине запасы в России, третьи в Саудовской Аравии. Оценить запасы энергоресурсов, скрытых под поверхностью земли и воды, попытались эксперты Конгресса. Их цель – предоставить законодателям по возможности точную информацию для формирования энергетической стратегии страны. В то время как по запасам нефти США значительно уступают десятку стран, включая Россию, американские запасы природного газа – третьи в мире по объему, а запасы угля – самые крупные в мире. Если выразить эти запасы в нефтяном эквиваленте, то в недрах США находится 1 300 000 000 баррелей нефти, в недрах России – 1 250 000 000. Саудовская Аравия располагает лишь 540 000 000 баррелей нефти. Представляя этот доклад, сенаторы-республиканцы обвинили правительство в том, что оно препятствует освоению этих ресурсов, ограничивая их разработку и тем самым подрывает энергетическую безопасность США. Американские медицинские власти объявили о первом случае массового заражения вирусом N1H1 на коммерческой свиноферме, причем среди пострадавших и свиньи, и рабочие фермы. Место необычного очага заражения не называется, и животные, и люди, по словам эпидемиологов, благополучно переболели свиным гриппом. Об этом случае стало известно в результате тестирования свиней, экспонировавшихся на сельскохозяйственной ярмарке в Миннесоте в сентябре. Тогда было выявлено 6 больных животных. Сообщение об обмене вирусом свиного гриппа свиней и людей не вызвало заметной тревоги. Медики считают такие эпизоды неизбежными. Многие из них наверняка остаются неучтенными. Специалисты считают, что вирус H1N1, скорее всего, циркулировал незамеченным в популяции свиней около десятилетия, прежде чем он поразил людей. Этот вирус гораздо менее губителен для свиней. Животные, как правило, отделываются чиханием и кашлем. Их мясо, по словам экспертов, не опасно для потребления. Обвинения в убийстве будут предъявлены иммигранту из Ирака Хасану Аль-Малеки, который, будучи за рулем джипа, сбил свою 20-летнюю дочь якобы в наказании за то, что она слишком американизировалась. Семья Аль-Малеки эмигрировала из Ирака в середине 90-х. Нур Аль-Малеки выросла в Америке. По словам членов семьи, ее отец был раздражен тем, что она не живет в соответствии с традиционными иракскими ценностями. Он наехал на свою дочь, когда та пересекала автомобильную стоянку на пути к своей машине. Аль-Малеки пытался бежать в Великобританию, но был остановлен на паспортном контроле, его не допустили в страну и отправили обратным рейсом в США, где он был арестован. На Бродвее, то, что называется «С треском», провалилась пьеса человека, которого называли «королем комического жанра». В свое время Нил Саймон удостоился за свои работы Пулитцеровской премии и трех премий Тони. Его пьеса «Воспоминания о Брайтон-Бич» когда-то пользовалась большим успехом. Теперь бродвейские продюсеры решили ее возобновить. Попытка обернулась небывалым провалом, рассказывает Владимир Морозов.
Нил Саймон стал королем Бродвея в 1960-е годы, когда там одновременно шли «Босиком по парку» и три его другие пьесы. Написанные более четверти века назад «Воспоминания о Брайтон-Бич» ставили, пожалуй, чаще других вещей драматурга. Последняя постановка стала одним из величайших коммерческих провалов в истории Бродвея. Пьеса, возобновление которой стоило 3 миллиона долларов, приносила в неделю в лучшем случае до 125 тысяч, что не покрывало расходов, и через неделю постановку прекратили. Почему зрителю не понравилась история забавного бруклинского семейства времен Великой депрессии? Бродвейские постановки редко идут всего неделю. Если такое случается, как с пьесами «Дни славы» или «Керри», то их, как правило, хоронят рецензенты. Но «Воспоминания о Брайтон-Бич» получили положительную оценку. Вот мнение театроведа Ромы Торре. Первый раз я видел эту вещь 26 лет назад. Теперь она поставлена немного по-другому. Режиссер Дэвид Кромер применил свою уникальную манеру, и в результате полный триумф. Зрители, видимо, не читали рецензию и в театр идти не желали. Билеты приходилось отдавать за бросовую цену. Если, скажем, билет на «Гамлета» идет в среднем по 105 долларов, то «Воспоминания» стоили всего 20. «Я ошарашен», признается 82-летний Нил Саймон. «Выходит, я до сих пор не понимаю, как работает Бродвей». Наблюдатели сетуют, что в постановке не было звезд, как, например, в том же «Гамлете», где в главной роли занят Джуд Лоу. Постановщики понадеялись на известность Нила Саймона и экономили на рекламе. Кое-кто напоминает, что вкусы зрителя меняются. Но тогда как быть с популярностью таких древних вещей, как «Вестсайдская история» или «Волосы», которые с успехом идут на Бродвее? Хотя это мюзиклы, мелодию которых зритель мог первый раз услышать на кухне от бабушки. Мэтью Магуайр, профессор университета Фордам, напоминает, что сегодня на Бродвее куда больше секса. Так, в пьесе «Боинг-Боинг» у героя три любовницы, чего никак не могли позволить себе ни старомодный Нил Саймон, ни его простодушные герои. На примере телевизионного сериала «Отчаянные домохозяйки» критик показывает, как современная сатира обрела более жесткие и злые черты, и делает вывод, что Нил Саймон пропустил момент, когда юмор стал многослойнее, и что под верхними слоями часто прячется тревога и паника. Времена меняются, а писатель остался прежним, или, точнее, прежним его оставили режиссеры.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – это то, что представители левых объединений заявляют об усилении давления на них милицией.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Владимир Буковский, Эдуард Лимонов и Марина Литвинович. Зачем нужны акции протеста на Триумфальной площади?
Комментарии экспертов.
За что российские власти так любят Аркадия Гайдамака?
В блогах «Свободы».
Священник Сергей Круглов о храме, который хотели превратить в планетарий.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».